Сегодня у нас будет такая вводная беседа, небольшой рассказ все-таки, куда вы пришли. Значит, Данилов монастырь – это первый монастырь на Москве. Это несколько лет назад праздновать 700-летие монастыря достаточно торжественно. И монастырь, история очень богатая, интересная, это отдельный разговор, кто интересуется, опять же, в монастыре продается литература соответствующая, которой можно многое что почерпнуть. Но важно, что монастырь имел такую давнюю традицию социальной и просветительской работы. В монастыре еще, начиная там с 18 века, велась работа с сиротами, и там где-то в архивах сохранились такие даже удивительно трогательные сообщения, что наместник монастыря пишет куда-то наверх, просьбу, чтобы больше сирот не присылать в монастырь, потому что количество сирот, превзошло количество братьев там больше, чем в два раза. Примерно так. А в монастыре в 1892 году была открыта воскресная школа. Тоже отдельная история о том, как в воскресной школе начинались. Но я могу сказать, что это начало, 19 века. Англия, Америка. Во второй половине 19 века докатилась до России. И можно сказать, что тоже одна не из последних воскресных школ в монастыре была открыта. Чуть позже, примерно через 10 лет, было построено вот это здание, в котором мы с вами сейчас находимся. Это историческое здание воскресной школы Данилова монастыря. 1892. Это не очень важно, это я так для общего развития, это пока можно не записывать. Я так немножко кратко. Монастырь, как мы уже сказали, самый древний в Москве и самый последний был закрыт в советские годы. То есть братья монастыря здесь жила чуть ли не до 30-го года, пока окончательно, потихоньку, естественно, отнимались там храмы как-то, помещения, естественно, рядом с храмами. Но, тем не менее, пока, в монастыре до 30-го года что-то такое типа. В 30-м году, наконец-то, было все полностью закрыто. Монастырь в эти революционные годы тоже достаточно известен, потому что здесь была такая, катехетическая школа, очень известная, в которой тоже преподавали. Здесь было достаточно много духовенства, которое пришло из тех монастырей, которые уже были закрыты. Но судьба Даниловской братии, она очень печальна. Во второй половине 30-х годов было сфабриковано специальное Даниловское дело, по которому всю братью, которую смогли найти по этому делу, все расстреляли. В 1937-1938 году все были уничтожены. От братьев дореволюционные, послереволюционные осталось там, два инока, один из которых даже после возобновления монастыря жил у нас здесь. Вы знаете, что в 1983 году монастырь был передан церкви, и, соответственно, первым был закрыт на Москве, первым открыт. В 1983 году, в связи с тем, что планировалась такая памятная дата, в честь тысячелетия крещения Руси, советское правительство, ввиду такого особого отношения к иностранному миру, чтобы показать, что это неправда, что церковь находится в гонениях, наоборот, все очень здорово. Соответственно, видя то, что большая дата, а монастыря в Москве ни одного, церкви нет. Вот стали подыскивать монастырь, это еще при Брежневе началось. Сперва разговор шел о Донском монастыре, но там, так сказать, посмотрели, не было возможности построить какие-то новые здания для того, чтобы это празднование совершить. И, соответственно, выбрали Данилов. Вот. Ну вот вся церковь в то время строила этот монастырь. Это было такое большое дело. Многие участвовали из тех людей, кто в то время были церковные. И, соответственно, ну, примерно там к 86-му году более-менее монастырь был приведен в порядок. А в 88-м году здесь были празднования, о них напоминанием есть маленькая часовенка. Кто был в монастыре, ее видел, кто не видел, так сказать, рекомендую зайти. Посередине монастыря, на площади, между двумя храмами, стоит вот такая маленькая часовенка. Вот это, соответственно, часовенка в честь тысячелетия крещения Руси, и все основные празднования проходили там. Ну, плюс на территории монастыря построили синодальную резиденцию патриарха. Это рабочая резиденция патриарха. В ней, соответственно, так сказать, принимал гостей, работал патриарх Пимен, потом патриарх Алексей, ну и вот теперь патриарх Кирилл. Кроме того, на территории монастыря есть несколько синодальных учреждений, из которых самое известное – это отдел внешних церковных связей монастыря. Если возвращаться к какой-то вот такой социальной просветительской деятельности монастыря, то сразу, когда вот монастырь был передан, есть свидетельство, что ну, братья как-то вот тайно образующие ходила по домам прихожан, чтобы тоже вот как-то рассказывать о Боге, о вере, о церкви. Это вот с 85-го, с 86-го года это было. Ну, к концу 80-х хватка государственная на шее церкви ослабла, и появилась возможность, так сказать, возобновить деятельность воскресной школы. Что в 89-м году было, соответственно, и сделано. И опять же у нас вот при нашем монастыре одна из первых в нашей стране воскресных школ. Вот в 89-м году. Ну, братья монастыря очень как-то стало радостно это все делать, но достаточно быстро стало понятно, что только занимаясь детьми, никакого эффекта достичь невозможно, что какое-то такое вот воспитание религиозное человек получает в семье. Да, и школа у нас так вот как-то быстренько стала семейной, а для взрослых людей были созданы специальные отдельные курсы, курсы для взрослых. Вот с 91 года, значит, у нас есть катехизические курсы для взрослых, которые в настоящее время называется вот православная общедоступная лектория. Вот мы с вами встречаемся, соответственно, 21 год уже. Немножко дальше я вам историю расскажу, что начиная с этих курсов, тогда еще очень молодой иеромонах нашего монастыря, отец Асаф, ну, те, кто пришел сегодня на молебен, его видели, он служил молебен на начало наших учебных курсов. Он пришел, чтобы возглавить катехизическую службу нашего монастыря. И вокруг него собралась некоторая группа молодежи, которая ходила вот на такие же курсы, как мы имеем сейчас. И через некоторое время эта группа молодежи, ну, захотела как-то тоже поделиться своей верой тоже с кем-то другим. И одной из первых таких площадок был центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Вот это тоже такая достаточно удивительная история, потому что вот это вот учреждение, ну, по сути, это детский такой центр беспризорности, он находился на территории нашего монастыря. То есть вот в советские годы, ну, в поздние советские годы, вот эти дети содержались здесь, в монастыре, в Троицком соборе были, по-моему, находились, соответственно, их общежития, кровати и так далее. Ну, понятное дело, насколько я помню, как всегда, туалет там в алтаре и так далее, но это как бы тема отдельная. И, соответственно, вот когда монастырь в 83-м году передали, то для этого центра детских правонарушений построили отдельное здание на севере Москвы. Ну, какие-то связи сохранились. И вот наши эти молодые сотрудники, они в первую очередь пошли к этим детям, которые там содержали. Ну, потом стали ходить. Другие некоторые, как мы называем, подшефные организации. Ну, и что-то проповедовать о Христе. Да. Что-то рассказывать, делиться своей верой. Надо понимать, что все это не что-то суперпрофессиональное, что ну, ребята окончили некоторые курсы, прошли подготовку, индивидуально как-то беседовали с ученые-братьей. Вот. Но, тем не менее, это не те люди, которые там закончили семинарии, академии. Это вот такие молодые волонтеры, добровольцы. Вот они, соответственно, ходили. Ну, этот запрос очень быстро рос. В монастырь до сих пор обращается очень много организаций, людей с некоторым запросом, которые просят там, прийти, что-то сделать с детьми, или ну, просто такая чистая проповедь требуется и так далее. Ну и вот, соответственно, под влиянием этого запроса возник Центр духовного развития детей и молодежи. Вот с конца 90-х годов при монастыре действует такая организация. Вот то здание, в котором мы сейчас находимся, это здание этого центра. И, по сути дела, все социальные, миссионерские, просветительские программы монастырь осуществляет через как бы нас, через наш центр. Ну, можно много говорить о центре, но я единственное, что подчеркну, что, конечно, по большей части центр детско-молодежный. То есть большинство программ в нем это для людей от 18 там, до 35 или, соответственно, от там, 5 до 18, если это о детских программах. У нас есть и несколько добровольческих программ, потому что, по нашему мнению, ну, как бы, христианин без служения, это как-то смешно звучит. И нам кажется, что каждый человек может там найти 2-3 часа в неделю, в 2 недели, в месяц, чтобы, ну, прийти и отдать частичку себя кому-то, будь то детям, старикам, кому угодно. Соответственно, мы это пытались организовать, и при нашем центре возникло несколько движений. Одно из древних, это, ну, даже не возникло, некоторые даже к нам как бы пришли впоследствии, но не суть. Вот. Сейчас у нас есть такое движение, называется «Реставрос», добровольческое объединение молодежи. Это оно в основном посвящено тому, что ребята могут или вечером, в каждый вечер в Москве, так сказать, помочь какому-то храму с каким-то их запросом, да, или поехать в выходные, опять же, помочь восстанавливающим храмам. Или самые интересные, самые такие наполненные проекты, это, безусловно, летом, когда ребята собираются, обычно где-то в северную глубинку едут, там, на остров Канивец. Опять же, множество храмов, мы с вами знаем, у нас разрушено, монастырей. Вот. Есть, конечно, замечательные примеры, когда все там уже в золоте хорошо, но есть очень много, где царит полная разруха. И, соответственно, эти ребята туда приезжают и просто вот, бескорыстно помогают. То есть они сами покупают себе билет, приезжают, ну а там их принимают, где-то размещают, может быть, даже очень скромно в спальниках, просто под крышей. Ну, они какую-то помощь, соответственно, приносят. И, наконец, такое движение, как «Даниловцы», которое в основном занимается тем, что помогает детям в больницах, ведет переписку с заключенными, ну, еще несколько проектов. Значит, кто, так сказать, постарше, ну, чувствует, что он как-то молод в душе и, так сказать, уверен, что как-то не будет ему некомфортно в такой молодежной среде, но, опять же, тоже может обратиться, не знаю, там посмотрят как-то, и вы там, вам, соответственно, расскажут, посмотрят на вас, вы посмотрите на то, что там происходит как-то подробно. Ну, опять же, я еще раз говорю, что, в принципе, можно тоже попробовать. Значит, ну, опять же, проектов много, Я еще раз повторю наш телефон. Да, телефон наших секретарей. Это 8495-958-5691. Да, конечно, я повторю два раза. 8495-958-5691. Меня зовут Александр Вячеславович Баженов. Да, я руководитель образовательных и просветительских программ нашего центра. И, соответственно, в данный момент основной лектор на наших курсах. Значит, я немножко сейчас это продолжу тему, но по поводу информации. Есть у нас сайт, опять же, есть сайт монастыря www.msdm.ru. MSDM. Масовский Свято-Данилов монастырь.ру. И, соответственно, сайт центра. www.cdrm.ru. Вот. Ну, те из вас, кто заполнил анкеты и написали, что не против получать рассылку, соответственно, я их включил в нашу рассылку. Но те, кто, опять же, хочет подсоединиться как-то дополнительно на нашем сайте, вот этом cdrm.ru, соответственно, есть такая возможность. Зашли, там сверху ввели адрес своей электронной почты и или отписались от рассылки, или подписались. Все достаточно быстро можно сделать. Значит, что еще я могу вам сказать? Некоторые спрашивали на собеседованиях, да, вообще, зачем нужно собеседование. Да? И я решил тоже об этом немножко рассказать. Ну, в принципе, когда мы говорим о катехизации, то в древности под катехизацией имелся в виду процесс не просто передачи каких-то религиозных знаний, а это помощь в оцерковлении. То есть человек мог, опять же, получить какой-то объем знаний, мог, там, не знаю, провести какую-то духовную беседу со священником, да, мог еще что-то сделать, ответить на какие-то вопросы. Ну, по сути дела, церковь — это помочь человеку, так сказать, войти в церковную жизнь. Соответственно, наши собеседования и наши курсы, они, ну, по мере нашей возможности, безусловно, они тоже преследуют такую цель. Поэтому важно было как-то познакомиться с вами, увидеть ваши глаза, увидеть ваш какой-то интерес, ваш уровень ваших знаний в том числе. Вот. И, соответственно, я хочу сказать, что если кто-то стоит там на церковном пороге, вот там, готовится к первой исповеди, еще какие-то запросы, ну, вы как бы обращайтесь, мы будем стараться как-то этот, опять же, запрос ваш удовлетворить. Значит, что касается, спросили про меня. Значит, ну, опять же, давайте немножко расскажу о себе. Я родился в Москве, москвич, вот. Здесь ходил в школу, потом в институт. Институт назывался Институт стали и сплавов. Меня очень привлекала какая-то такая научная стезя, поэтому в институте я остался в аспирантуре. Вот, защитился, вот, потом у меня там темы, больше связанные такой, с метрологией, стали больше занимать. Я устроился на работу после защиты в такой НИИ госстандарта, в НИИ метрологической службы. Там работал, вот, параллельно, значит, соответственно, устроился в докторантуру такой Академии приборостроения и информатизации. Ну, сейчас, по-моему, тоже университет. Вот. Ну и, соответственно, вот, так сказать, занимался наукой, ну и преподавательской деятельностью. Но, опять же, параллельно, так сказать, еще в институте под влиянием, ну, какого-то такого чтения философской литературы, прежде всего Блеза Паскаля, вот, интересуюсь, опять же, научной проблемой там, происхождения жизни, происхождения мира, я вот как тоже пришел к Богу, крестился, ну, и, так сказать, жил просто обычной приходской жизнью. Я около 6 лет проходил, как такой обычный рядовой прихожанин, Донской монастырь. Вот 90-е годы это был монастырь, такой достаточно очень строгий. Вот я уже вам сказал, 6 лет туда проходил, практически там, ну, навряд ли я пропускал субботу и воскресенье. Вот, ну и там еще даже удавалось ходить как-то на будня. И за весь этот период я не узнал там имени одного прихожанина. То есть просто стояли, молились, уходили. Ну, потом как-то это стало мало, и вот я нашел центр при Даниловом монастыре, как-то пришел сюда, да, прошел, соответственно, подготовку здесь, на курсах, там, катехизация и так далее. Потом в Академии, Российской Академии образования были такие курсы по подготовке преподавателей по основам православной культуры. Да. Потом, по благословению, ну, тогда митрополита Кирилла, ныне святейшего патриарха, вот, пошел в Смоленскую духовную семинарию, закончил ее, опять же, по тому же благословению в аспирантуру, вернее, филиал аспирантуры Московской духовной академии при отделе внешних церковных связей, то есть здесь же у нас в монастыре. Ну вот все это закончил. И, соответственно, параллельно тоже, ну, занимался миссионерской деятельностью, катехизаторской деятельностью, в том числе преподавательской. Правда, надо сказать, что ну, больше, чем уже 5 лет, я в основном занимаюсь административными делами. Вот. Соответственно, лекции я читал достаточно мало, и вот тот курс, который мы будем читать здесь, это будет в этом смысле такой тоже. Ну, такой мой первый большой проект. Вот, потому что там больше 8 лекций я не читал. Ну, может быть, 10 по православию за последние там буквально 5-6 лет. И, соответственно, сразу прошу прощения, что иногда у меня речь будет не очень идеальной, мягко говоря. Ну, надеюсь, как-то к концу я, так сказать, войду в стандартную преподавательскую стезию. Значит, о самом курсе. Несколько хотелось бы сказать на слово. Ну, во-первых, я хочу вам сказать, что мы будем говорить об самых основах веры. И поэтому я буду стараться говорить, ну, как бы не от себя, а излагать церковное вероучение. Это как бы важный пункт, вы можете его там записать. Как бы пункт номер 2 очень важный, что на самом деле церковное вероучение, оно очень свободное, и оно очень большое. И там есть достаточно большой простор для разномыслия. И поэтому, даже говоря об основах, достаточно сложно, так сказать, ну, не говорить о своем мнении. Потому что если мы говорим о некой сути, то суть православия обязательная для, так сказать, принятия как догматы веры для всех православных без исключения заключается там, ну, буквально в 12 догматах. 9 из них там содержатся в символе веры, который мы все читаем с вами, и который был принят на Первом Вселенском Соборе. А еще 3 содержатся тоже в специальных постановлениях, оросах, Вселенских соборах, которые их затрагивают. По всем остальным, скажем, проблемам, да, очень значительным, церковь, как бы, своего там соборного мнения она не высказала. Соответственно, есть некоторые, ну, как бы, общее, что ли, понимание, да, по которому там большинство, скажем, не знаю, святых отцов, большинство современных проповедников, богословов, скажем, согласны, но находятся те, кто по тем или иным вопросам с этим не соглашаются. И вот эти мнения, их нельзя сказать, что там какие-то неправославные или неправильные. Они имеют право на существование. Если хотя бы там один из святых отцов это высказывал, то как бы, а Вселенский собор по этому поводу не высказался, то, соответственно, мы должны это как бы просто принимать, знать и, так сказать, не вставать в позицию, так сказать, ну, единственно верно идти. Поэтому я буду высказывать некоторые мнения, может быть, мои личные, которые, мне кажется, ну, которые, как бы, те мнения, которые, с которыми я согласен, но если вам, например, там, ну, что-то не нравится, вы всегда можете меня спросить, это вот учение церкви, или есть еще какие-то иные альтернативные мнения, я вам с удовольствием, опять же, их готов рассказать. Ну, опять же, если говорить о этом пространстве для разномыслия, и, опять же, моих лекциях, то, ну, вот гарантиями того, что это вот будет в этом просторе допустимого, является мое образование, соответственно, ну, как бы Данилов монастырь, под эгидой которого проходят эти курсы. Значит, по поводу звукозаписи скажу, что наши лекции будут записываться, и вот наш дорогой Борис, вот наш звукооператор, будет стараться их чуть ли не в ту же ночь выкладывать. Вот, соответственно, зайдя на наш сайт cdrm.ru, зайдя под страницу «Медиатека», она называется, правильно, Борис, да? Вы можете, опять же, повторить, или если не были на лекции, ну, как бы прослушать. Значит, они будут по названиям и по дате. Все точно. Значит, так. Теперь несколько вводных слов о той литературе, основную которую бы я вам посоветовал. Ну, литература, она достаточно вообще-то обширна. Можно посоветовать очень много различных книг, пособий, брошюр, интернет-источников. Но, тем не менее, есть некоторые вещи, которые, мне кажется, наиболее подходят вам, и поэтому, соответственно, я о них буду говорить. Если говорить об интернет-ресурсах, то это два таких глобальных интернет-ресурсов. Это азбука.ру. Можете записать. Азбука.ру. Это пишется... Давайте я вам напишу. Конечно, вы поймите, что все пишется латинскими буквами. A, Z, B, Y, K, A.ru. Но вы поймите, если вы наберете по-русски просто в Яндексе азбука.ру, первый сайт, который возникнет, будет та самая азбука. Что говорите? Про недвижимость. Ну, значит, надо через, соответственно, Y писать. Ну, это Y, понимаете. Значит, так. На этом ресурсе собраны почти все те книги, да, в электронном виде, о которых я буду говорить в течение нашего курса. Есть очень много таких вот кратких рассказов о тех или иных понятиях христианства. Есть очень интересные тесты, ну, тест, которые, так сказать, создателями ресурса были сделаны. И я вам всячески вообще его рекомендую. Второй ресурс – это предания.ру. Этот ресурс тоже делают наши друзья. Там в основном собрано такое вот уже медиа, так сказать, данные по православию. Соответственно, курсы лекций, звуки. Там наиболее обширно. Если говорить о таких первых книгах, то я могу посоветовать «Введение в основное богословие» архиепископа Михаила Мудзюгина. Архиепископ Михаил Мудзюгин. Мудзюгин. Михаил Мудзюгин, архиепископ. Называется книга «Введение в основное богословие». Значит, книгу в бумажном варианте вы не достанете. Вот. Но в интернете она издана единственный раз в 1994 году, является библиографической редкостью, малым тиражом. Но, к сожалению, никто ее с тех пор не переиздал. Но в интернете она представлена обширно. В том числе ее можно найти на ресурсах вот, азбука.ру. Можно набрать и увидеть. Следующее – это протоиерей Фома Хопко. Фома Хопко. Его книга называется «Основы православия». Фома Хопко. 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 Первый был, смотрите, Харитон, Ольга, Петр, Константин, опять Ольга. Хопко. Вот, книга его называется «Основы православия». Не знаю, опять же, есть ли она в продаже. Вот. Вообще-то в продаже у нас русское издание сокращенное. Вот. Но в любом случае... Она в прекрасном виде, опять же, на множество ресурсов в интернете. Можно взять, читать. Неплохая книжка, называется «Начало православия». Редактор-составитель ее. Ныне покойный протоиерей Вячеслав Марченков. Вячеслав Марченков. Ну, опять же. Вы поймите, не знаю, есть ли она в современных книжных лавках. Вячеслав Марченков. Марченков. Но не Марченко, а Марченков. Сюда. Значит, соответственно, ну, тоже такой вот основы, очень просто изложены и так далее. Значит, дальше насельник нашего монастыря игумен Петр Мещеринов издал тоже. Ну, первое издание его книги называлось «Беседа о вере и церкви». Сейчас есть второе издание. Ну, честно говоря, даже не помню, как оно называется. Но, да, игумен Петр Мещеринов. Отец Петр достаточно долго был основным лектором на наших курсах. Вот, в 90-е годы, в начале 2000-х. И вот по тому опыту, который у него был, он составил эту книгу. Президентом этой книги выступил архимандрит Лука Пинаев, опять же, наш насельник. Я надеюсь, что мы тоже его увидим на наших лекциях. Соответственно, он тоже достаточно долго читал на наших курсах и тоже вот такой достаточно большой вклад в них вложил. Ну и, наконец, я вам очень советую иерея Олега Давиденкова. Иерей Олег Давиденков. У него книги, ну, не знаю, «Догматическое богословие» одна есть, или «Катехизис». Ну, есть такая книга. «Катехизис» или «Догматическое богословие». Значит, эту книгу я вам рекомендую не как, условно говоря, для прочтения, потому что они достаточно сложны, и отец Олег преподает «Догматическое богословие» в Православном Свято-Тихоновском университете, но, тем не менее, книжки, я считаю, они очень замечательны, сделаны отцом Олегом, и в случае, если нам вот что-то непонятно, мы можем открыть, так сказать, эту книгу, найти то место, которое нас интересует, и, соответственно, прочитать те несколько страниц, которые посвящены этому вопросу. Мне кажется, ну, как бы это очень важно, иметь эту книгу в своей библиотечке. Вот как раз я хотел следующим его назвать. Да. Теперь у нас, так сказать, есть еще книги, которые называются «Катехизис». Ну, катехизис – это некое тоже такое изложение основ веры. Да? Самый известный катехизис, который мы с вами знаем, это катехизис святителя Филарета Дроздова. Вот под его редакцией в 19 веке был сделан такой замечательный катехизис. Его я вам тоже, опять же, рекомендую. Его можно взять, опять же, обращаться к нему в случае каких-то вопросов и читать. Значит, но он на самом деле достаточно тяжел вот для такого чтения. Просто взять с первой страницы и прочитать. Я почти уверен, что немногие из вас могут, ну, так сказать, прочесть этот катехизис не то что до конца, но даже там до середины. Соответственно, есть некоторые другие катехизисы и такой вот популярный, что ли, такой вот популяризаторский. Это вот катехизис, соответственно, епископа Александра Семенова Тяньшанского. Епископ Александров, Александр Семенов Тяньшанский. Ну, тоже называется православный катехизис. Опять же, этот катехизис также есть на Азбуке. Его тоже можно туда зайти и увидеть. Его достоинство, что он маленький, и вот там все изложено достаточно простым языком. Есть, ну как вам сказать, здесь тут, опять же, давайте, вот когда мы заговорили о катехизисе епископа Александра, ну надо сказать, что к нему со стороны там определенной части ревнителей нашей церкви есть претензии по его как бы догматической чистоте. И вот здесь я как бы вам сразу хочу сказать, что надо, ну, немножко отделять две вещи. Да? Одна вещь – это догматическая чистота формулировок. Да, вот догматически чистые формулировки мы можем найти в учебниках по догматическому богословию. Будь то Макария, вот, есть такой большой-большой труд по догматическому богословию, будь то вот, ну, отца Олега Давыдина. Хотя там тоже могут быть споры. Когда же, так сказать, ну не знаю, катехизаторы, священники, апостолы, так сказать, проповедуют вот наше вероучение, рассказывают о чем-то, они ну, не имеют целью, не преследуют цель точной догматические формулировки. Понимаете? Если на этом остановиться, то ничего не будет понятно. Если мы сухо, стараясь нигде, ни в чем не ошибиться, да, вот, чтобы ничего не забыть, будем говорить о чем-то, то никто ничего не поймет. Поэтому главная цель вот, миссионеров, апостолов, катехизаторов, это донести, ну, как бы идею, чтобы было понятно вообще смысл. И поэтому говорится части не то, что это неправильно, но говорится так об одной как бы части чего-то. Ну, то есть мы с вами знаем там из Евангелия, что говорится во многих Евангелиях о человечестве Христа. Да, подчеркивается. Да, вот. Лука к этому в том числе был склонен. Вот немножко подчеркнуть. Да? И, соответственно, если мы, допустим, вырвем эти цитаты, ну как же так? Как же он здесь говорит о человеке Иисусе Христе? Он же Бога человек. Как же он забыл? Это же, наверное, какая-то ересь, понимаете? Но это не значит, что там Лука или миссионер, или там епископ Александр Семенов Тяньшанский, он тут преследовал ересь проповедовать. Нет. Он преследовал цель дать некоторое понимание вопроса. Не более того. Поэтому я это заранее предупреждаю, потому что, безусловно, когда я буду вам что-то объяснять, я не буду следить за такой полнотой и точностью формировок, а буду пытаться донести смысл иногда на каких-то примерах и так далее. И поэтому это вещи надо отделять. Смысл мы понимаем, когда мы хотим понять, ну, как бы точную формулировку, да, не какую-то, которую вот мы для понимания, а точную. Мы берем учебник догматического богословия, и в котором все есть, и А, и Б, и В, и С, и Д, и ничего не забыто, и все упомянуто, и в правильной последовательности. Вот это очень важно. Так, значит, что еще из литературы? Ну, по Евангелию очень важно некоторую литературу дать. Здесь вообще-то хочется призвать, опять же, людей, кто еще, вот, ну, с кем мы беседовали, кто не читал Евангелие, не читает, ну, все-таки тоже обращаться к первоисточнику и стараться тоже, ну, как-то, может быть, если не во время нашего курса, ну, может быть, вот пост будет наступать, ну, на себя такой добровольный обет наложить, допустим, по главе Евангелия прочитать день. Вот таким образом, может быть, в течение поста одно-два Евангелия вы прочтете. Вот, а из литературы, ну, из популярной, это прежде всего отец Александр Минь, «Сын человеческий». Очень популярная такая книга, которая издана там огромными тиражами. Вот к ней можно обратиться. А опять же, митрополит Антоний Сурожский, у него есть толкование на несколько глав Евангелия от Марка. Ну вот я вам тоже рекомендую. Не на все, по-моему, на 5 или 6, может быть, даже меньше. Но, тем не менее, очень интересно почитать. Митрополит Антоний Сурожский.
А вот
сын человеческий? Протоиерей Александр Минь. Вот. Если же говорить о такой, ну, как бы, толковательной литературе, если мы хотим услышать святоотеческое толкование Евангелий, то здесь, как бы, вне всякой конкуренции, что называется, это, соответственно, Феофилакт Болгарский. Феофилакт Болгарский. Феофилакт.
Ну,
по-разному. Вы знаете, здесь, понимаете, с именами, это же вещи переводные, да. И в наше время, если говорить, у нас Болгария. А может быть там... Ну, в основном все-таки болгарский, я слышал называть. Ну, это не суть важна. Соответственно, епископ Феофилакт, он не оригинален, он просто взял толкование святого Иоанна Златоустого, вот, и просто их немножко сократил и нам представил. Опять же, потому что если мы возьмем это Златоустого, это все очень здорово, замечательно, но там такая вот средневековая пространность суждений, и, ну, иногда люди не могут это читать, тяжело, так сказать. Иоанн Златоуст для некоторых не подъем. Ну, собственно говоря, о литературе, наверное, все. Ну так, в основном. Дальше к каждой теме я буду стараться какую-то дополнительную литературу дать. Теперь такую тему затрону, на мой взгляд, тоже важную. Это некоторая культура диалога. Да? Ну вот, я, честно говоря, не думал затронуть эту тему, но готовясь к нашим лекциям и перечитывая, опять же, архиепископа Михаила Мудюгина, я у него как-то вот об этом, так сказать, разговор нашел с удивлением. Хотя у него тоже вот некие такие азы православия, но он тоже начинает с культуры диалога. И я подумал, что это действительно важно, потому что у нас часто люди приходят к христианству, да, хотят взять сразу много, говорят о духовности, но забывают о каких-то, ну, таких простых, обыденных вещах, что прежде всего надо быть таким нормальным, добрым, культурным человеком по отношению к себе, к окружающим, к миру. И это достаточно тяжело в нашей стране. Это все прекрасно понимаем, и мы все немножко вышли, опять же, скажем так, советского страны, да, определенной такой культуры, вот, на которой там сатирики как-то потешаются. Но, тем не менее, это вот достаточно печально. Я вот вчера ходил в поликлинику, у меня там проблемы с коленными суставами. И вот прихожу, говорю, здравствуйте, вот, хочу там записаться, не знаю, к ортопеду. Мне говорят там, типа, ну там вот, значит, типа, стоят, соответственно, какие-то электронные устройства. Ну, я говорю, что, ну, я уже был в этом электронном устройстве, но что-то он там не записывает на ближайшие числа. Говорит, что может записать там с 15-го, а, как сказать, если хотите раньше, обратитесь в регистратуру. Я к вам обращаюсь. Говорит, да он в отпуске. Ну вот. Я говорю, ну хорошо в отпуске, но там записано, к вам можно обратиться. Может, есть какие-то варианты? Нет никаких вариантов. Вот. Я говорю, ну хорошо. Там, а можно, так сказать, мне там, мою карточку, да, медицинскую. Вот. Мне вот доктор попросил сходить там, УЗИ сделать. Говорит, бесплатно мы не делаем здесь, сделайте платно. Он сказал, с карточку взять. Нет, карточки мы не даем. Я говорю, ну это же моя карточка. Доктор сказал, почему мне нельзя взять? Нет, не даем, приказ Минздрава. Вот. Ну все так, надо понимать, что все это достаточно так уже, ты спрашиваешь уже, так сказать, вот таким... Значит, уже подходом. Ну, ты говоришь ему, значит, соответственно, ну хорошо, покажите приказ Минздрава. Ничего мы вам показывать не будем. Сегодня вообще не рабочий день. Я говорю, ну как не рабочий? Флики написано в воскресенье, там, 10 до 4. Потом, что вы тут втроем все делаете? Мы тут так, скорая. Вот. Подходит человек, говорит, а можно мне там на физиотерапию, значит, в кабинет пойти. И ну, вот там начинают его обслуживать. Я говорю, а что же вы меня обманываете? Это же не скоро, я говорю. Ну, тут народ так как стал сильно кричать, я, соответственно, ретировался. Вот. Ну, соответственно, обычные вот женщины вот сидят там. Вот, соответственно, сегодня я был днем в поликлинике, стоял в очереди. И тоже вот стоит обычный наш народ. И вот так говорит, мне на секунду. Да, там? На секунду. Мне вот на секунду, мне печать просто поставить. Вот как, я же не могу, вот приходит там человек, там, ну, так сказать, женщина, там, с палочкой, я же не могу ее не пропустить. А потом человек сидит там полчаса, понимаете? Я просто говорю, что вот это элементарная культура, ну, то есть, как бы, ну, допустим, если тебе в руках оказалось не секунду, ну, ты выйди и встань, как бы, в очередь, а у тебя не секунды вопрос оставался. Но у нас этого нет, вот культура. Я вам хочу сказать, что христианином невозможно стать, если... этой культуры нет. Если просто обыденной культуры. Если ты так, как бы, ну, просто некультурный, вежливый человек, уважение. То, ну, да, с уважением относящийся, опять же, к ближнему своему, то, как бы, христианином ты вот тоже станешь таким своеобразным, скажем так. Да, и когда мы там видим иногда по телевизору, там, православные активисты там то-то делают, мы так немножко удивляемся, значит, внешние какие-то силы так как-то недовольно смотрят, а атеисты там, не знаю, беснуются. Вот она, церковь. Ну, это вот просто от того, что мы пришли, так сказать, в церковь такими, какими есть, не смотрели на себя, не стремились себя как-то потянуть хотя бы к элементарному культурному уровню, и, соответственно, вот, ну, вот что получилось. Соответственно, в церкви мы тоже взяли вот что-то такое, ну, скажем так, маргинальное. Вот. Ну, а касательно диалога, вот владыка Михаил покойный, он тут на несколько пунктов обращает внимание, я, так сказать, соответственно, их просто кратко процитирую. Ну, вообще эти пункты, они в любом диалоге, но вот владыка Михаил специально акцентирует, что вот как раз в религиозном диалоге, где речь идет о каких-то важных концептуальных вещах, это особенно как бы актуально. И внутри церкви, там, вне церкви. Вот, как бы, ну, желательно, мы должны стараться, чтобы к этим нормам мы как-то подтягивали. Значит, первое, это, конечно, должно быть исключено всякое насильственное действие по отношению к партнеру по диалогу. То есть, какие мы можем примеры отрицать? Ну, часто бывает, вот, родители или там старшее поколение приобщают детей к религиозной жизни. Я вам сразу хочу сказать, что это не тот вариант. То есть все это пройдено горьким опытом в 90-е годы, да, когда массово у нас выцерковились наши люди, да, они сразу потащили своих детей. Вот, они решили, что, ну, была утрачена традиция такого церковного воспитания. И, соответственно, люди просто не знали. Это не то, что они как-то были злые, плохие. Они просто не знали, как воспитываются в религиозных семьях. Соответственно, они их насильно таскали в церковь. Потом, когда детям стало 14, 15, 16 лет, они в массовом порядке, в грубой форме, там, ну, в основном мам своих, так сказать, посылали, говорили, что теперь в эту церковь и ногой. Вот и были всякие раздоры, плач и расстройства. Вот эти цели. Значит, в этом плане, соответственно, такое религиозное принуждение, оно не дает эффекта. Можно чуть-чуть подталкивать ребенка, почему-то так легконько понуждать, но ни в коем случае не насиловать. И опять же, те люди, в которых сохранилась традиция, они это знали. То есть вот вы можете почитать воспоминания, скажем, такого известного московского священника, протоиерея Владимира Воробьева, который рассказывает, ну, ректора как раз Тихоновского университета, который рассказывает, вот как его приобщали к вере. Он говорит, что его верующая бабушка, она его там 3 раза в год водила в церковь. 3 раза в год всего. Она приводила его на литургии. Ему что-то она рассказывала, что мы там завтра пойдем в церковь, будем причащаться. Приводила даже не там не к началу службы стояла, а приводила ближе там, к причастию. Вот, причащала. И вот говорит, отец Владимир говорит, что мне на всю жизнь осталось печенье церкви, а что-то светлого, праздничного, такого, ну, вот как вот божественного. Да, вот он тихонько стоял там в храме, причащался, и потом, значит, семья праздновала это событие. Ну и, соответственно, опять же, там истории известны, когда, значит, я уже, к сожалению, тут запамятовал, то ли отец Павел Флоренский, то ли еще кто-то из нашей парижской эмиграции, значит, был у своих друзей, или у него были его друзья, и когда они пришли перед литургией, чтобы вместе идти, они же увидели таких насупленных, несчастных детей. И когда спросили, а что это они такие, они говорят, они наказаны, они сегодня не идут на литургии. То есть, ну вот, под религиозное, ну, это достаточно трудно, наверное, у этой семьи какие-то педагогические таланты особые, конечно, были, но, тем не менее, мы говорим о том, что это не приемлемо. Если мы говорим не о личных каких-то вот таких таком насилии по отношению к оппоненту, а о государственном масштабе, то, опять же, мы знаем хороший пример. Да, у нас до революции была обязательная исповедь, обязательное причастие. Все были обязаны это делать. Были специальные чиновники, которые за этим следили. Священник обязан был доносить. То есть у него была приходская книга. И он смотрит, ага, Петр Петрович Иванов, он не пришел, не был на исповеди. Надо его донести. И Петра Петрович там вызывали, не знаю, какие-то на него санкции возлагали и так далее и тому подобное. Но печально даже не это, а то, что люди, кто соглашались, они делали это с насмешкой, вот как-то профанируя это внутри себя или с озлоблением. Понимаете, с озлоблением подходить к исповеди, причастию, к тому, к чему тебя заставляют. Ну, соответственно, вы знаете результат, что когда в 17 году отменили царскую власть, отменили обязательность исповеди и причастия, дело как раз пришлось перед Пасхой, а традиция заключалась в том, что все в основном там Великий Четверг исповедовались, причащались, так раз в год. То, соответственно, там точных данных по всей стране нет, но в этом смысле показательные учреждения, которые вот такие вот, знаете, там тюрьмы, не знаю, там армия, флот, там, полиция и так далее. Ну вот там все там 9%, 10%. То есть меньше 10% один раз в год захотел причащаться свободно. Вот как бы плод духовного насилия. Ну я уже не говорю там о крестовых походах, инквизициях, казнях, да, там, не знаю, Аввакума с его друзьями можно вспомнить и так далее. Ну и несомненно, что такой психологической основой всех этих видов насилия являются, конечно, эмоции человеческие, такие как гордость, гнев, презрение, мстительность и так далее. И все это лишь, ну как бы сказать, прикрывается ревностью о славе Божьей. Ну, к сожалению, мы и часто, опять же, в телевизоре тоже это можем видеть. Ну, опять же, здесь можно процитировать Священное Писание, что когда ученики подошли к учителю, да, к Иисусу Христу, с призывом отомстить отказавшим и вновсех самарянам, Иисус Христос им сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не погублять души человеческие, а спасать». Это первый пункт. Второй пункт – это недопустимо заведомая ложь, да, в диалоге. Ложь всегда дискредитирует истину. Я вот, лично я в этом уверен. Дьявол, мы знаем, это лжец и отец лжи. И ложь иногда действительно дает какие-то тактические преимущества, временные, ну, какие-то выгоды. Но в конечном итоге она разоблачается. И она дискредитирует, как я уже сказал, истину. Вот. «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». Матфея 10:26. Вот ярким примером такой апологетической лжи часто служит то, что религиозные воззрения приписываются людям, авторитетным, может быть, каким-то великим ученым, не знаю, политическим деятелям, которые в действительности, ну, были там атеистами, или, по крайней мере, так, у них очень и очень своеобразный взгляд был на религию. Вот. Еще один пример, ну, он, может быть, достаточно резко для кого-то прозвучит в этой аудитории, но, опять же, я вам подчеркну, что вы должны понимать, что вы сюда пришли учиться, взять самое лучшее, вот, и как бы в этом плане, ну, у нас всегда была свобода, и христианин призван к свободе, и мы берем то, что нам там нравится, то, что нам не очень нравится, ну, как бы мы это имеем в виду. Ну, вот яркий пример, это такой вот нездоровый ажиотаж, опять же, вокруг, так сказать, такого благодатного огня. Ну, я, может быть, даже эту тему не поднял, но вот здесь отец Георгий Митрофанов об этом сказал, и я его даже здесь процитирую, что многие наши священники, не склонные верить в подлинность самовозгорания этого огня, утешают себя тем, что на данном этапе для стимулирования в людях религиозных чувств надо дать им что-то ясное и впечатляющее. С моей точки зрения, это духовная дезориентация. Пасхальную ночь нужно молиться на божественной литургии, причащаться святых христовых тайн. Именно тогда, через таинство Евхаристии, мы причащаемся Христу. А все это уходит на второй план в ожидании благодатного огня. И дальше через некоторое время. И появляется ощущение, что мы из христиан превращаемся в огнепоклонников. Все-таки главное чудо, которое оставил нам Христос, это святая Евхаристия. На литургии вино и хлеб становятся телом и кровью Христовыми. Вот главное сверхъестественное явление в церковной жизни. Но люди готовы любыми путями добираться до этого благодатного огня, проходя мимо совершающейся каждый день божественной литургии. Это полный перекос сознания. То, что это стало популярно именно сейчас, в начале 21 века, говорит о наличии в сознании современных новообращенных христиан рудиментов архаичного самосознания. Ну, это как бы еще одна черта, но тем не менее. Тут надо понимать, что там никто не говорит о неком чуде этого благодатного огня. Да, если вы пообщаетесь с любым батюшкой в русской духовной миссии там, то он скажет, что, ну, это не называется, это некоторый такой праздник, вот, свет, он имеет достаточно давнюю историю, но, соответственно, какого-то сверхъестественного чуда на нем не происходит. И я об этом просто говорю о том, что иногда есть, ну, даже некоторые там мои коллеги, апологеты, они ставят как бы это чудо как бы предметом вот доказательства. Ну как же так? Почему православие самая верная религия? Потому что благодатный огонь ходит в субботу перед нашей Пасхой православной, не перед католической. Потому что там облако, там на гору Преображения входит, потому что еще там что-то. Вот, надо сказать, что все это, во-первых, не соответствует действительности, если быть честными. Вот, и это первое. А второе, что это не является, ну, как бы, предметом нашей веры. Не на этом вера наша стоит, И пытаться положить это как краеугольный камень приведет просто к тому, что если человек вдруг когда-нибудь там, ну, куда-то придет, пообщается с какими-то людьми, или, не знаю, там, изменится государственная политика, православные христианства начнут там разоблачать и по телевизору показывать разные разоблачающиеся фильмы. И все, там, если человек на этом основан, у него все разрушится. Вот. Я здесь же, опять же, могу вам привести такой пример классический. Это с мощами святых. Вот. Ну, опять же, эта тема такая сложная, но есть некоторый факт, который заключается в том, что мы с вами знаем, что большевики проводили такую яркую антирелигиозную политику. Да? Одним из элементов, может быть, один из главных элементов, который было разоблачение культа святых и культа мощей. Вот. Это было очень популярно, это было очень наглядно, и учитывая вот такую веру, там крестьян вот говорит, вот верит в благодатный огонь, в мощи. Вот. Большевики устраивали следующую вещь. Они брали какие-то мощи, звали народ, набивали там, не знаю, целый храм, стадион, что угодно, и, значит, начинали эти мощи раскрывать. Вот. Ну, при этом, к сожалению, опять же, во многих случаях, ну, как бы выглядывала неприглядная картина. То есть говорили, допустим, о полностью нетленных мощах, а там что-то набивали в них, что-то делали. В общем, ну, шли как бы на различные ухищрения, там, ну, опять же, церковнослужители, чтобы вот как-то вот это все поддерживать. И когда это было, ну, так вот просто предъявлено, там вот массовые отходы отходили. Это как бы не просто там шутки. И читать это страшно. Я вот читал несколько истории, причем, ну, вот это не то, что с какой-то там позиции, просто вот история, как все это было. Понимаете? Потому что тоже большевики, они очень хитро поступали. Они вот тут же раскрывают и говорят, так, ты в этом монастыре, значит, там вот отвечал за эти мощи. Так, а что это вот тут? Давай, оправдывай. Тут что-то лепечет, что-то или говорит, это мне вон там епископ приказал там. Тогда, значит, епископ говорит, ты, в общем, и... Ну, как сказать, это все очень было неприглядно, очень настроительно, очень печально. Вот. Соответственно, ложь не нужна. Поэтому, как сказать, ее надо всегда убирать и нам, и угодно. И, соответственно, если мы ведем диалог, если мы что-то сами не видели, сами не уверены, не надо это педалировать, говорить, да это 100%, да это все знаю. Нет. Давайте будем в этом плане мудры, как сказал Христос. Значит, ну, третий момент, это, безусловно, недопустимо вот в какой-то разговор, в диалог приносить, вот опять же, элементы насмешки, зубоскальства, карикатуры в любом виде и форме. Даже если нам кажется, ну, верование другого человека в чем-то, ну, какими-то, ну, совсем смешными. Понимаете, для человека действительно это будет, может быть, очень как-то важно, свято даже в каком-то смысле. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши какое-то, вот, ну, условно говоря, святыни уважали, ну, тут вопрос только, если мы не будем уважать, то и наши не будут уважать. Значит, ну, понятное дело, что всякие оскорбления, тем более, должны быть исключены. И здесь очень важно помнить, что, знаете, у нас еще есть такой метод, когда мы всегда переходим на личности, да? И начинаем обсуждать. И здесь очень важно, что личные недостатки, слабости, грехи, пороки, они ни в какой мере не могут бросать тень там на идеи, дискредитировать учения, взгляды и так далее. Потому что если мы, так сказать, примем эту точку зрения, то мы будем одни из первых пострадавших. Потому что нам вспомнят, что, ну, там, поведение учеников Христова, когда был схвачен учитель, да, Иисус Христос. Раз. Да? Раздоры между апостолами вот, в первоначальной христианской общине. Да? Ну и потом вот, в результате там достаточно много, когда, как говорит Писание, случилось недоразумение, там, и Павел пошел туда, там, а другой пошел, сила пошел в другую сторону. Понимаете? Опять же, пороки. Помните, апостол Павел, он когда писал к церквям, вот в частности, особенно заметно в послании к Коринфянам, он обличает те пороки, которые были у тех крестьян. Там полно смертных грехов. Так он скажет, ну вот же, как же можно это слушаться. Вот я уже не говорю вообще о некую церковную действительность нашу, там, 2000-летнюю. Понимаете? И, как сказать, ну, как сказать, вы должны же сами понимать, что в истории есть все, вот, не следует, как бы, преуменьшать, ну, там, преувеличивать некоторые какие-то моменты отрицательные. Ну, и надо понимать, что в церковной истории, вот мы там, знаете, любим говорить там о жутких там папах, да, вот какие-то были папы, в каких они грехах были. Ну, вот, к сожалению, там, византийские патриархи там, ну, недалеко ушли, скажем так. Нет? Наш, наверное, все-таки лучше, православные, но тем не менее. Поэтому личные там недостатки, порохи, слабости, они ни при чем. Если мы диалог религиозный ведем о предметах веры, то, соответственно, оперируем идеями, аргументами уважительными, а не чем-то другим. Вот. Ну, собственно говоря, такое малое введение я сделал. Ну, вот. Я надеюсь, что о важности веры, как-то отец-наместник вам сказал, знание веры. Да, и этот вопрос мы с вами не будем разбирать, поэтому готов ответить на ваши вопросы. Возвращаясь к вопросу о некрещенных младенцах. Мнение, высказанное батюшкой, является учением церкви или дискуссионным богословским вопросом? Ну, это дискуссионный, безусловно, богословский вопрос. Ну, грубо выражаясь, если подробно, есть три мнения. Первое мнение такое, что все некрещенные младенцы пойдут в ад. Это мнение есть. Оно есть не только у каких-то современных, скажем, апологетов. Оно встречается у некоторых святых отцов. Значит, вторая точка зрения, что некрещенные, ну, насколько я помню, то ли Григорий Богослов ее высказал, то ли Григорий Ниский. Вот, чтобы не обманывать, скажу, или тот, или другой. Он говорит о том, что, как сказал батюшка, что младенцы вроде не, так сказать, не могут пойти в ад, но и вроде и в рай не заслужили. Поэтому они находятся в среднем состоянии. Соответственно, тоже есть некоторое количество святых отцов, которые это поддерживают и говорят об этом. Наконец, есть мнение, что, ну, понимаете, какая вещь? Здесь вообще тонкий очень момент. Знаете, участь. Ну, есть мнение, опять же, о том, что они будут в раю. Вот. Ну, его не очень много авторитетных церковных писателей придерживаются, поэтому сразу скажу. Но здесь вообще важно очень понять такую вещь. Этот вопрос вообще не имеет никакого смысла. Церковь вообще отвечает обще на вопрос. Понимаете? Мы можем говорить, что, ну, там, православная церковь учит о том, что те люди, которые находятся в лоне, которые причащаются Иисуса Христа, те имеют надежду о спасении. А всех других людях, внешних, там, которые не знали Бога, живут на островах, в других религиях, мы не можем высказать мнение за Бога. Понимаете, мы же не можем за Бога решать, будет он в раю, не будет. Это может делать только Бог. Это не я вам как бы говорю, это как бы церковное мнение. То есть мы можем сказать там в среднем, там, как-то в общем, что путь этих людей крайне затруднен. Мы вообще не представляем, как Бог их может спасти. Это мы можем сказать. Но сказать, что они там не спасутся, там, пойдут в ад, мы не можем. Ни об одном человеке. Даже вот увидим его, или там по телевизору. Суд Божий, есть только суд Божий. Вот. И лучше суда вообще избегать, потому что Господь сказал, что не судите, не судимы будете. То есть зачем нам судить кого-то? Мы можем сказать так, что мы надеемся на милосердие Божие, Бог благ, Бог есть любовь, и оставляем всех людей, и крещенных, и некрещенных, и людей, которые, может быть, даже как-то далеки от Бога, мы на милосердие и суд Божий оставим. Так вот можно ответить этот вопрос. Никакого однозначного ответа на него нет, потому что я вам уже сказал, что Вселенские соборы приняли только 4 ороса. Все. Все остальное, оно так вот, ну, дискуссионно, в каких-то границах, естественно. Чем отличается друг от друга зависть и ревность? Ну, вы знаете, я, с вашего позволения, на этот вопрос не буду отвечать, потому что я специально на наш курс буду приглашать священников, насельников нашего монастыря и, может быть, просто из Москвы. И лучше вот на темы духовной жизни они будут отвечать. Мне кажется, это правильнее и лучше. А так, в принципе, если хотите, опять же, эти вот два термина есть на Азбуке.ру. Там есть специально, я вам рассказывал, уже есть там всякие понятия, вот, зависть и ревность. И вы там прочтете некое определение и, опять же, ссылки на тех церковных авторов, которые об этом что-то говорят, если они это сделают.